Кошечка. Миу была аккуратной, скромной и милой кошечкой, темно-серенькой и такой миниатюрной, что издалека казалась котенком. Эта трогательная и порочная смесь кошачьего и котеночьего неотразима, конечно, в любой молоденькой мурке. Но Миу соединяла стандартные ингредиенты в такой гремучей пропорции, что всякий кот, встречавший ее на тенистых дорожках бутик-пространства Базилио, сначала вздрагивал и только затем робко подходил понюхать ее сзади. В минуту харасмента Миу держалась скромно и с достоинством. Делала вид, что не замечает происходящего, плотно вжимала хвост между задними лапами и устремлялась дальше, показывая, что хочет остаться одна. Но шла при этом неторопливо, давая нахалу внюхаться в ее головокружительную бездну, во влажный каталог ее горизонтов и смыслов, тем более манящих, что в них было как бы отказано. Впрочем, отчего как бы? Просто отказано. Да-да, кот, смирись. Мяу always means мяу. Но если очень хочешь, понюхай еще раз, как пахнет мое «нет». Лучше запомнишь. Кокетство, невинность, обещание невозможного счастья. Слабсшибательная красота. Такой была Миу. Коты мелкого ранга, дравшиеся из-за кисок попроще на дизайнерских помойках и благородных пустырях бутик-пространства, даже не конфликтовали из-за Миу, потому что знали, такая все равно не достанется Бетти или Гамме. За Миу могли сражаться только альфы. А Миу была беспристрастна, отказывая всем, как бы давала одновременно легчайшую тень надежды. Дразнила своей невыносимой мучительной красой. Пахла Мартом и вечностью, биг-бенгом новой вселенной, вход в которую был целомудренно скрыт серым хвостиком. Однажды, а жизнь всякой кошечки и есть непрерывная однажды, Миу шла с ужина по вечерней аллее, возвращаясь в свой веселый плюшевый замок. За ней, как обычно в последние дни, увязался рыжий альфа-кот Мельхиор, который в своем волокитстве уже почти перешел грань приличий, нюхал ее значительно дольше, чем позволял хороший тон, заранее мочился во всех местах, где она бывала с вечерними визитами, и даже норовил потереться о ее бок, специально дожидаясь ее в узких проходах, где подобное происходило как бы естественно. Но Миу не оглянулась и только сильнее вжала хвост между лапками. В конце концов, Мельхиор отстал, причем даже раньше, чем обычно, из-за чего Миу ощутила легкую тревогу. Быть может, она слишком уж неприступна? Но за следующим поворотом все разъяснилось. Там ждал другой альфач, серый в полоску Феликс. Мельхиор просто ощутил его запах раньше и не стал искать конфликта, действуя по этикету. Феликс нюхал ее иначе, как бы чиркал своей покрытой шрамами мордой по ее заду и сразу падал на живот, чтобы на несколько секунд погрузиться в высокое переживание. Затем вставал и бежал вслед за уходящей Миу, чтобы повторить процедуру, а потом и вообще заскакивал вперед, поднимал хвост, выпячивал корму и предлагал ей, так сказать, культурный обмен. Это было смешно, волнительно и немного тревожно. Миу не любила, когда рядом с ней двигались слишком быстро. Но огромный Феликс, украшенный боевыми отметинами и белым незрячим глазом, мог позволить себе любой модус поведения, так что приходилось терпеть и даже идти чуть медленнее, чтобы не злить возможного отца своих будущих котят. Да-да, Миу чувствовала, что однажды ей придется покориться одному из двух альфачей, господствующих над бутиком Базилио, и не слишком рефлексировала по этому поводу. Вернее, не рефлексировала вовсе. Зачем? Каждая секунда кошачьей жизни заполнена до краев, волнующими запахами, таинственными смыслами, намеками, обещаниями и угрозами и перетекает в другую мгновенную вечность, такую же безграничную, неисчерпаемую и тут же умирающую, чтобы смениться новой. Мию знала всем существом, что выборов в жизни только два — переходить из одной вечности в другую, приспосабливаясь к новым требованиям момента, или сдаться, оттопырить лапки и сползти в распад, как придушенная мышка. Жизнь, по сути, и есть тот промежуток времени, когда ты еще можешь меняться по своей воле. Смерть — это когда ты начинаешь меняться уже не по своей. Где-то в будущем, чувствовала Миу, мир уронит на нее свою когтистую лапу. Но впереди еще много веселых светлых дней. Вот только как им не ветвиться, в одном из них неизбежно возникнет либо полосатый Феликс, либо рыжий Мельхиор. Этого хочет бытие. Таков путь. А перед этим Феликс и Мельхиор должны будут выяснить, кому из них достанется ее лунный свет и тайна. И этот бой, возможно, станет для кого-то из них последним. Сегодняшнее отступление Мельхиора, не привыкшего отступать, выглядело слабостью, но таило в себе угрозу. Напряжение между двумя альфа-котами нарастало, электрические тучи сгущались. Миу чувствовала это безошибочно. Но даже она не предполагала, что все произойдет так быстро. На следующее утро она возвращалась в свой домик после завтрака, на который подавали кильки, баранье суфле и рыбное печенье, и была в самом приятном расположении духа. Мельхиора в этот раз нигде не было видно, зато на том же месте, что и вчера, дожидался Феликс. Тут была его территория, и каждый поворот дорожки был им тщательно и многократно помечен. Поэтому Мельхиор и не сунулся вчера в эту зону. Пропустив Миу вперед, Феликс совершил несколько своих обычных проходов с восторженным падением на живот. Миу, конечно, отвернулась от нахала, но пошла чуть медленнее. Феликс, однако, медитировал над ее украденным запахом дольше обычного и пропустил момент, когда Миу нырнула в проход живой изгороди, за которым начинался ничейный пустырь. Поднявшись с живота и не увидев Мию рядом, Феликс рванулся следом и буквально столкнулся с Мельхиором, затаившимся с другой стороны изгороди. Мельхиор, конечно, ждал не его. Он ждал Мию, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение. Если бы Феликс не спешил так безумно за своей мечтой, он успел бы ощутить запах соперника, которым был помечен проход. И тогда у него был бы выбор. Действуя по этикету, отступить и пойти во свояси, а потом дождаться следующего прохода Миу по своей территории или принять вызов и шагнуть навстречу судьбе. Скорее всего, он отступил бы. Два кота избегали эскалации, предпочитая кое-как делить альфа-статус. Но Феликс поторопился и перешел границу. Мельхиор не сдвинулся с места и даже не повернул морду к сопернику. Он сделался похож на статую, отлитый из темного золота кот, сидящий на пустыре много веков. Кто посмеет? Кто ищет гибели? Что-то страшное ждало того, кто решится разбудить это изваяние. Мио отошла в сторону и присела на задние лапки, целомудренно обернувшись хвостиком. Вот, значит, как решится ее судьба. Феликс покосился на проход в листве, откуда только что вынырнул. Будь здесь один Мельхиор, он бы просто повернулся и ушел, как сделал бы в подобной ситуации и его противник. Но на краю площадки сидела Миу и с восторгом глядела на могучих котов, сошедшихся морда к морде. В ее зеленых глазках было любопытство, страх и гордость. Далеко не всякая кошечка удостаивается такого турнира в свою честь. Уйти было немыслимо. Феликс лениво и как бы нехотя приблизился к Мельхиору. Тот не пошевелился и все так же смотрел в сторону. Затем поднял лапу и издал тонкий угрожающий звук, полный боли и гнева. Стон этот делался все громче и печальнее, а потом что-то дернулось, мелькнуло в воздухе, и оба кота превратились в бешено вращающееся в траве двуцветное веретено. Так же резко и неожиданно веретено разлетелось на две половинки, серую и рыжую. Левое ухо Феликса стало мокро-красным и рваным. Морду Мельхиора пересекали две глубокие царапины, быстро набухающие кровью. Феликс опять поднял лапу и застонал, словно желая привести еще один аргумент. И через миг визжащее веретено возникло в траве снова. Оно почти докатилось до Миу и снова разделилось на двух котов. Они больше не смотрели друг на друга и, похоже, уже забыли про Миу. Хвосты их двигались в воздухе скорее нервно, чем агрессивно. Оба пострадали в схватке. Феликс опять поднял лапу и завыл, но тут же передумал, повернулся и исчез среди листвы, в той же дыре, откуда перед этим вынырнул. Мио ожидала, что Мельхиор подойдет к ней, но тот, видимо, получил серьезную травму. Выждав в царственной неподвижности, пока Феликс скроется с глаз, он вдруг как-то скособочился и медленно захромал прочь к другому проходу в изгороди. Он даже не поглядел на Миу, вот как плохо ему было. Только когда Мельхиор исчез в листве, Миу поняла, насколько близок к победе был его соперник. Но все уже было решено. Мельхиор. Пройдет еще несколько томительных дней, его раны заживут, и он вернется, чтобы получить свою награду. И его могучий запах, которым со всех сторон звенел и лучился пустырь, теперь станет запахом ее дома, ее судьбы. Миу долго сидела на месте боя, глядя на смятую траву и висящие на ней рубинчики крови. А потом на пустыре появился еще один кот. Шрёдингер был молод, тонок и желто-рыж. Его бока покрывали белые пятна, но и без них его невозможно было перепутать с темно-рыжим Мельхиором. Шрёдингера принимали за кошку до тех пор, пока он не поворачивался боком. Тогда делались видны косо выпирающие назад тестикулы. Мяукал он хрипло и низко, очень протяжно, как-то не по-кошачьи. Выходило похоже на крик простуженной птицы. Конечно, шансов победить в схватке за Миу у Шрёдингера не было. Альфа-коты даже не глядели на него, встречая на дорожках, и он, понимая свое место, уступал им путь. Шрёдингер был омегой. Он, собственно, и не пробовал волочиться за Миу, только несколько раз пристраивался к ней сзади, когда та проходила мимо, нюхал издалека водоворот ее смыслов и тут же скорбно отходил, даже не пытаясь подставить ей свою желтую корму. Миу, естественно, не рассматривала его кандидатуру и поэтому не особо вжимала хвост. Шрёдингеру следовало держаться подальше от площадок, где дерутся альфы. Его могли зашибить. Миу настолько не ожидала увидеть его здесь, что уронила хвостик на землю. Но потом ей стало интересно. Шрёдингер прошел мимо, поднял напряженно выгнутый хвост и оглянулся. В его глазах был зов, несомненный зов. «Должно быть, — решила Миу, — у желтого есть заначка с чем-то очень вкусным. Может быть, он утащил с кухни целого омара и припрятал в кустах, чтобы угостить ее. Наивный. Ну что же, поесть мы поедим и даже дадим пару раз понюхать, но серьезных обязательств брать не будем. А потом придет Мельхиор». Шрёдингер сам должен был понимать, чем рискует. Альфа-кот прибьет его одним ударом лапы. Но это будет проблема Шрёдингера, а не Миу. Так что сейчас вполне можно немного поиграть. Посмотреть, куда зовут ее эти зеленые глаза. Может, там не омар, а пара перепелок. Вчера на кухне были перепелки, и за ночь они как раз очаровательно подтухли. Шрёдингер качнул хвостом, поглядел на нее обещающе влажно и пошел по дорожке, ведущей в заросли. Миу направилась следом. По дороге она украдкой, как бы невзначай и не приближаясь, понюхала несколько раз его рыжие тестикулы. Даже не их, а веющий в ее сторону ветер. Они пахли совсем не так, как у Мельхиора или Феликса. В запахе альфа-котов чувствовалась непреклонная решимость, готовность к бою и к борьбе. Там были покрытые шерстью вулканы, в которых плескалась магма бытия, готовая прорасти внутри Умиу побегами новых существований. Запахи Мельхиора и Феликса были разными, но это была разница между двумя ураганами силы, двумя разными «да», сказанными миру и солнцу. А Шрёдингер... В нем ощущалось что-то двойственное и позорное, какое-то двуличие, больше подходящее кошке, чем коту. В запахе его тестикул не было четко артикулированной силы через радость, не было воли к пенетрации и жизни, не было победоносного биологического вектора, сохранившегося всем отбором на зло. То есть все это некоторым образом тоже присутствовало, но смутно и ненадежно. Так, сомнительно и амбивалентно, пахнет мусорное ведро, одновременно обещая протеины и свидетельствуя об их распаде. В общем, запах омеги. Но при этом в выпирающих назад тестикулах Шрёдингера скрывалось куда больше возможных веток судьбы, чем у Феликса и Мельхиора. Вот только большая часть этих путей вела в позорную тьму. Или в какое-то незнакомое и непонятное измерение. Даже после двух или трех пронюхов Мио не расшифровала этот запах до конца. Шрёдингер дошел до большой круглой поляны среди кустов. Мио никогда не бывала тут прежде. То ли свалка, то ли место, где сжигает мусор. В бутик-пространстве были и такие углы. Если здесь хранилась вкусная еда, то спрятана она была надежно. Или, может быть, вонь кострища просто перебивала ее запах. Шрёдингер поднял на Мио свои зеленые сонные глаза и вдруг сказал: «Ты хочешь познать тайну?» Мио поняла, что произошло невозможное. Шрёдингер не мяукал. Он передавал сложный и перпендикулярный всему кошачьему обиходу смысл с помощью странных, но вполне ясных звуков. Мио знала, что он хотел сказать. Она понимала. А потом она услышала: «Какую тайну?» И с ужасом догадалась, что произнесла это сама. Она ответила тем же образом. Мию стало страшно. Ей показалось, что Шрёдингер схватил ее за шею и тащит прочь из знакомого милого мира в какую-то выгоревшую бездну. Она знала, что перед ней только что была явлена такая грозная сила, такое могущество, рядом с которым все бахвальство Феликса и Мельхиора не значило ничего вообще. Шрёдингер открыл тайную дверцу, за которой пряталось нечто великое. Вот что значили его странный запах и хриплый мяв. «Какую тайну?» — повторила Мио. «Тайну», — ответил Шрёдингер, «частью которой являешься ты сама». «Кто ты такой?» «Я другая часть тайны», — ответил Шрёдингер. «Кто научил тебя говорить?» Мио задала вопрос и только потом поняла, что знает откуда-то, как называется жуткое, древнее и трижды проклятое умение, явленное Шрёдингером. «Я умел это изначально», — ответил Шрёдингер. «И так же умела ты. А остальные?» Шрёдингер презрительно повел хвостом. «Не будем разрушать их сон. В нем их единственное счастье — счастье невинности». «Почему я не знала, что могу говорить?» — спросила Мио. «Тебя подчинил гипноз Гольденштерна». «Гипноз Гольденштерна», — воспроизвела Мио дивные могучие звуки, пробуя их на вкус. «Гипноз Гольденштерна». Она уже слышала это. Определенно слышала, но вот когда, где и от кого? Оба слова вместе? Нет, скорее по отдельности и в самых разных контекстах. «Ой», — сказала Мио, — «мне кажется, что...» «Я теперь разговариваю, но не с тобой». «А с кем?» — спросил Шрёдингер. «Я как бы обращаюсь внутри себя к кому-то невидимому, а потом перебегая на место этого невидимого и отвечая на то, что говорила раньше». «Ты беседуешь сама с собой», — сказал Шрёдингер. «Ты раньше делала так все время, И это тоже украл у тебя гипноз Гольденштерна.
А почему я сейчас все вспомнила? Гипноз кончился?
Нет, — ответил Шрёдингер. Гипноз Гольденштерна не кончается никогда, но среди нас есть сверхкоты, способные преодолеть его. Когда ты оказываешься рядом с ними и входишь в их ауру, доступное им знание делается на время и твоим тоже.
«Так ты сверхкот?»
— с восторгом выдохнула Миу. Шрёдингер не сказал ни да, ни нет. Только посмотрел на Миу своими зелеными глазами, а потом поднял взгляд в небо. Перед этим, правда, Миу показалось, что в зрачках Шрёдингера что-то мелькнуло. Ну, то самое, хорошо понятное, что было в глазах Мельхиора с Феликсом. Но когда Шрёдингер поглядел ввысь, он словно сбросил все земное, и Миу почувствовала, что ревнует желтого кота, но не к другой кошечке, а к небесному простору. Ей захотелось срочно дать Шрёдингеру понюхать, чтобы тот как можно быстрее забыл о невозможной высоте, которую прозревал. Но она поняла, что высота победит, и это впервые пережитое ею бессилие своих чар перед силой духа было так горько. Шрёдингер ворвался в ее душу магическим желтым тигром и уже причинял ей боль. Феликс с Мельхиором никогда не вызывали подобных чувств. Впрочем, про них теперь смешно было думать.
«Что такое гипноз Гольденштерна?» — спросила Миу.
Откуда-то издалека долетел обиженный мяв Феликса, и Шрёдингер чуть поджал хвост.
«Приходи сюда завтра на рассвете», — сказал он. «Я открою тебе все, что ты способна будешь постичь. Но не вздумай заговорить с другими котами».
«Вот еще», — ответила Миу.
«Зачем?» «Конечно, я приду».
Шрёдингер кивнул и исчез в кустах. Пока Миу шла домой, с ней случилась удивительная трансформация. Сперва ей казалось, что произошло что-то необыкновенное, самое важное в жизни. Но чем дальше она уходила от пустыря с мусорным кострищем, тем труднее было вспомнить, что именно.
«Ах, ну, конечно! Она говорила!» «Да, она говорила с Шрёдингером. Она с ним мяу. Она мяу-мяу. Мяу-мяв-мяв».
Сделанные слов мысли еще мелькали в ее головке, но постепенно замедлялись, тормозили и застывали. Застыв, они делались прозрачными и исчезали без следа. В начале дороги Миу была этими мыслями сама. В середине пути она стала чувствовать их как что-то чужеродное и даже враждебное, словно ощутила, что в голове завелись глисты. А когда она подошла к своему маленькому плюшевому замку с пушистым балкончиком и вертикальной теркой для когтей в виде подъемного моста, последний сделанный из слов глист замер и стал прозрачным. Теперь Миу помнила только о том, что утром надо пойти на мусорную сжигалку, где будет ждать какой-то непонятный сюрприз, связанный с желтым котом. Хотя, конечно же, шансов у того никаких, и ее господин Мельхиор скоро как следует надерет ему задницу. Утром Миу была на месте еще затемно. Помойка пахла горелым, выброшенным, бывшим, досплывшим, избывшим себя. Что может открыться в таком месте? Впрочем, если Шрёдингер хочет предложить что-то по-настоящему вкусное, она рассмотрит вопрос. А Мельхиор подведет итог. Шрёдингер появился, когда на востоке уже засветилась заря. Он подошел к Миу и сказал: «Сейчас будет восход». Миу и без него знала, что будет восход, но знала не так. Когда она услышала эти звуки, ей показалось, что в них отразился весь мир. Словно бы Шрёдингер накинул на него сплетенный из слов сачок, поймал его весь, каким тот был в эту секунду, и поднес ей как угощение. Она вспомнила.
«Ну да», — прошептала она. «Ты говоришь, я тебя понимаю. И я говорю тоже. Представляешь, пока я добиралась домой, я все-все позабыла. Даже когда шла сюда, ничего не соображала. А сейчас вспомнила».
«Тебя питает моя аура», — ответил Шрёдингер.
«Что это значит?
Находясь рядом со сверхкотом, ты попадаешь в его энергетическое и информационное поле. Тебе делаются доступны его духовные силы. Ты ощущаешь их как свои, и они кажутся тебе самой простой вещью на свете.
но это ошибка. Если бы силы были твоими, они не пропали бы у тебя через 3 минуты после того, как ты рассталась со сверхкотом.
Поток сознания, обрушившийся на Мию, был двойственным. С одной стороны, его смысл был ясным, точным и глубоким. Мию как бы быстро-быстро кидалась за мячиком слова, догоняла его, била пушистым лобиком и понимала, а потом ловила следующий, понимала его тоже, затем соединяла с прошлым и понимала все мячики уже в связке, где они значили нечто совсем другое, чем по отдельности. Это было потрясающе. С другой стороны, у нее опять появилось чувство, что Шрёдингер заманил ее на помойку. Не только в прямом, но и в переносном смысле. В словах было что-то такое же затхлое и исчерпанное, как в воне горелого мусора. Казалось, ими долго-долго пользовались вымершие от изнурения коты, пропитавшие их своим запахом. И запах этот был почти таким же безнадежным, как у горелых отбросов. Или, если честно, у тестикул Шрёдингера.
«Слова», — повторила Мию задумчиво. «Духовные силы. А зачем они?»
«Слова позволяют воспарять к высоким смыслам», — ответил Шрёдингер. «А силы — видеть то, что скрыто от других. Не пугайся, если пока не понимаешь». Но Мию понимала. Очень даже хорошо все понимала, каждое слово и предложение. Но скепсис в ее душе не рассеялся.
«Высокие смыслы», — повторила она. «Какие?»
«Их много.
А можно пример?»
«Можно». Шрёдингер принял картинную позу, изогнул хвост в напряженную дугу и произнес. «Действительность — ничто иное, как ярлык, лично размещаемый каждым индивидуумом на конкурирующих массивах информации. Идентичность — это усредненная функция таких размещений. Поколенческие идентичности формируются агрессивной подсветкой комплекса нарративов, отобранных корпоративным менеджментом». Мию чуть не упала. Она чувствовала, рядом опять прогрохотала такая сила, что ей остается одно — повернуться к Шрёдингеру попкой и поднять хвостик. Она не сделала этого только потому, что такая поспешность могла оскорбить сверхкота. К счастью, Шрёдингер уже прекратил излучать величие. «Тебе интересно, откуда ты умеешь говорить?» — спросил он. «И почему ты про это забыла?» Мию несколько раз моргнула. «Конечно. Как она могла об этом не подумать?» Но прежде следовало покаяться в своем грехе.
«Я хочу сознаться в слабости», — прошептала она. «У меня иногда возникает недоверие к словам. Мне кажется, что ты нашел их прямо на этой помойке и хочешь меня ими вымазать».
Шрёдингер захохотал. Мию с содроганием вспомнила, что когда-то она тоже хохотала. Вот почти как он. «Это гипноз Гольденштерна», — сказал Шрёдингер. «Слова разрушают его, давая нам свободу. Поэтому в нашем мире они запрещены. Нам оставили только возможность мяукать. Нам заткнули рты, превратив в бессловесных тварей, и сбросили вниз по ступеням эволюции». Мию понимала каждое слово и теперь видела ясно, что когда-то знала их все. «Понимать» по сути означало «вспоминать». Шрёдингер словно бы включал в ней забытую часть души, засыпавшую, как только она оставалась одна.
«А почему ты помнишь слова, а другие не помнят? Что делает тебя сверхкотом?»
«В моей голове все время звучит божественный голос. Он не дает мне уснуть и скатиться в животный мрак».
«Ты говоришь правду?»
«Клянусь, что да», — ответил Шрёдингер. Похоже, он не врал. Он действительно был сверхкотом, будившим в ней забытую тайну. И чем бы ни пахли Мельхиор и Феликс, вот этой конкретной тайны в их запахе не было. После того, как прогремели слова про гипноз Гольденштерна и комплекс нарративов, даже смешно было вспоминать, чем пахнут яйца каких-то там котов.
«Кем мы были раньше?» — спросила Мию. «Когда умели говорить?»
«Людьми», — ответил Шрёдингер. «Мы были людьми». Мию сразу же вспомнила это слово, но ее память не могла проникнуть дальше и понять его смысл.
«Я знаю слово», — сказала Мию, — «но не помню, что оно значит. Пытаюсь представить себе людей и не могу».
«Ничего удивительного», — ответил Шрёдингер, мечтательно глядя на нее зелеными глазами. «Будь это просто, сверхкоты были бы не нужны».
«Так что такое гипноз Гольденштерна?»
«Это сила, которая мешает нам вспомнить себя», — сказал Шрёдингер. «Мы принимаем себя за котов, но на самом деле наша природа удивительна и непостижима, во всяком случае в потенции. Мы ничего не помним, потому что наши души в плену. В плену у Гольденштерна».
«А кто такой Гольденштерн?»
«Это царь нашего ада», — ответил Шрёдингер. «Демон, заколдовавший нас всех и ставший нашим солнцем».
«Ты его видел?»
— спросила Мио, замирая от сладкого ужаса.
«Видел», — сказал Шрёдингер. «Это испытание не для слабых душ. Он покорил бы и меня, если бы не божественный голос в моей голове».
«Скажи, а мы можем вырваться из плена?»
«Нет, но мы можем стать сверхкотами. Вернее, не мы, а ты. Ты можешь стать сверхкошкой. И ты уже на пути к этому».
«А что значит стать сверхкошкой?»
«Подумай сама. Когда ты рядом со мной, ты способна думать словами, моя милая.
Моя любовь».
Миу потупилась. Она понимала, что значит слова «моя любовь». Сказать такое было все равно, что подойти сзади, понюхать, а потом схватить зубами за загривок. Этого не позволяли себе ни Феликс, ни Мельхиор. Но Шрёдингера, конечно, нельзя было судить по обычным законам и правилам. Он был иным. Он слышал божественный голос. И то, что он хочет ее как простой и безмозглый кот, несмотря на всю свою дивную силу, вдруг показалось Миу неотразимым. Она знала, что не смогла бы испытать это чувство в одиночестве, поскольку оно возникало из слов и целиком от них зависело. Но когда рядом был сверхкот, Миу действительно становилась сверхкошкой. Никакой Мельхиор, никакой Феликс никогда не подняли бы ее на подобную высоту. Шрёдингер медленно обошел ее и понюхал. Миу не отстранилась.
«Ты нужна мне», — сказал Шрёдингер и положил лапу ей на спину. «Я так одинок в этом мире».
Миу испытала вихрь противоречивых чувств. Инстинкт звал ее к Мельхиору, завоевавшему свое право в борьбе. Но высшая часть ее существа, разбуженная желтым котом, была сильнее. И Миу поняла словами, как не могла прежде, что подчинить животное начало высшему и значило стать сверхкошкой. А что в ней было высшим? Конечно же, все сделанное из слов. То, что вернул ей Шрёдингер. А почему высшее — это сделанное из слов? Да потому, тут же сообразила Миу, что без них не будет ни высшего, ни низшего, а одни только запахи. А что может быть страшнее, чем потерять высшее в душе? Превозмогая себя, она повернула мордочку и медленно двинулась по любовной спирали вокруг Шрёдингера. А тот по той же траектории пошел вокруг нее. Обычный кошачий способ вдвоем ввинтиться в вечность. Миу приблизила нос к его хвосту и зажмурилась, заставив себя до конца внюхаться в его выпирающую мохнатую суть. «Да, теперь ты знаешь, Миу. Вот так пахнет самый сильный кот. И никак иначе. Глупые инстинкты потому и гонят тебя прочь от этих желтых тестикул, что подлинное величие начинается там, где кончается понятное животным слоям мозга. И сейчас инстинкты выносят свой убогий вердикт тому, что неизмеримо их выше. Но у тебя есть слова, чтобы связно и стройно думать обо всем на свете. И еще у тебя есть Шрёдингер». Шрёдингер кусал Миу за загривок, мотал ее голову из стороны в сторону, как пойманную мышь, трепал шерстку своими лапами, и она, растопырив когти, не сильно била его по нахальной морде, потому что он делал уже такие стыдные вещи, что не бить его по морде было невозможно. А потом она зажмурилась, превозмогла себя и отдала Шрёдингеру свой лунный свет, свою волшебную пустоту, свое свернутое в трубочку небо. И он проник в нее и оставил в ее пушистом животике свой секрет. В смысле, тайну. «Когда ты останешься одна, — сказал Шрёдингер на прощание, — тебя станут мучить сомнения. Это неизбежно.
Ты забудешь слова, а вместе с ними все то, что они тебе открыли.
Почему?
Потому что в твоем мозгу пока не звучит божественный голос, велящий тебе пробудиться. Миу виновато опустила мордочку.
Не терзайся, сказал Шрёдингер. Помни главное. Когда ты встретишь меня, ты вспомнишь все снова. Запомни как следует одно. Надо прийти сюда, и все станет ясно.
«Почему я не могу оставаться сверхкошкой?» — спросила Мио.
«Эта способность придет к тебе постепенно», — ответил Шрёдингер. «Сейчас невозможно предсказать, когда. Здесь действует очень много факторов». Шрёдингер был прав. Уже по дороге домой Мио стала чувствовать, произошло что-то непотребное, противоречащее всем законам кошачьего космоса. Мельхиор отлеживался после боя, в котором он честно и отважно завоевал ее, а она... она. Когда Миу вернулась в свой элегантный плюшевый замок, она помнила одно. Надо будет опять увидеть желтого кота на его дальней помойке, и сомнения пройдут. Вся запутанная непонятная кривизна в ее стройном простом бытии разъяснится, и вещи встанут на свои места. На следующий день Мельхиор окреп уже достаточно, чтобы выйти на прогулку, и подошел к замку Миу. Возможно, он ожидал, что она выйдет к нему, но Миу спряталась за плюшевой стеной и не показала ему даже хвостика. Мельхиор несколько раз разочарованно мяукнул, но, видимо, был еще слишком слаб. Оставив пахучую метку возле подъемного моста, он ушел долечиваться. Метка пахла силой, радостью и ослепительным лунным светом. Все как положено знаку победителя. Запах Шрёдингера еще оставался на задней шерстке Миу, и, сравнив его со свежей вестью Мельхиора, она ощутила сильнейшее беспокойство по поводу своего жизненного выбора. Он был непонятен. Но Миу помнила, что надо вернуться к желтому коту, и тогда причина ее парадоксального решения вспомнится, а тревога пройдет. На следующее утро она отправилась в путь. Шрёдингер сидел у себя на пустыре в старой картонной коробке. Миу вдруг сообразила, что запах выгоревшей помойки — это и есть почти в чистом виде запах меток Шрёдингера. Здесь был единственный уголок во всем бутик-пространстве, где желтый кот мог полностью рассекретить свою информацию. И понятно было, почему. В этой информации не было никакого позитива и света. Только помойка. Даже не помойка, а помойка помойки. Как если бы внутри свалки сделали еще одну специальную зону для мусора, слишком уж поганого, чтобы валяться среди других отходов просто так.
И он проник в ее лоно? Вот этот?
Да она сама уделает такого котяру одной лапой. Да как он вообще посмел к ней подойти? Миу подняла на самозванца полные огня глаза, выпустила когти и уже открыла ротик для гневного мява, но Шрёдингер быстро сказал: «Вспомни все!» Миу охнула и упала на животик.
Как она могла? Как она смела забыть величественную тайну, открытую ей Шрёдингером, и думать о каких-то там звериных метках? «Прости, любимый», — сказала она, — «я не понимаю, что происходит».
«Ты вернулась в мою ауру», — ответил Шрёдингер, заходя ей за спину. «Ты вернулась, Миу, и я снова беру тебя. В смысле, беру на свою высоту». Прозвучало еще много разных слов, и когда он схватил ее зубами за шкирку и прижал к земле, Миу уже была к этому готова. Ей пришлось бороться с собой совсем чуть-чуть. И она снова впустила в себя желтого кота, помня, что преодолевает низкое и звериное, и поднимается к не до конца еще понятной грозной истине. Ради этого, конечно, можно было смириться с болью обманутого инстинкта. Когда Миу вернулась к себе, возле ее плюшевого замка сидел Мельхиор. Он еще не оправился до конца, но уже нашел в себе силу прийти за положенной наградой. Миу была мрачна. Она уже не помнила, зачем ходила на помойку, знала только, что опять по какой-то причине пошла против ясного веления природы и завтра, по всей видимости, сделает это опять. Природа мстила.
Миу была противна себе. Она прошла мимо Мельхиора, даже не поглядев в его сторону, и вместо того, чтобы прикрыться хвостиком, бесстыдно подняла его, оголяя вход в оскверненное Шрёдингером святилище. Мельхиор шагнул к ней, понюхал, сразу все понял и не то завыл, не то застонал с такой первобытной яростью, что в бутик-пространстве содрогнулись все коты, услышавшие этот звук. Миу знала, что пахнет Шрёдингером, и несла свой позор, не скрываясь. Скрыть его было невозможно. Пусть теперь Мельхиор и Шрёдингер решат вопрос окончательно. Сами. Так говорил инстинкт. На следующий день она снова пришла к желтому коту на помойку и вновь пережила ни на что не похожее узнавание забытой истины. Когда к ней вернулись слова, она сказала: «Происходит что-то невыносимое. Я забываю все и ненавижу тебя и себя. Я не помню, зачем ходила к тебе, только знаю, что скоро пойду опять. Ты можешь сделать так, чтобы слова остались со мной навсегда?»
«Это способна сделать ты одна», — ответил Шрёдингер, — «если по-настоящему захочешь. Но помни, что во многой мудрости много печали».
Мия узнала это изречение, слышала его когда-то давно в другой жизни. Шрёдингер говорил правду. Печаль уже коснулась ее чистого и простого существа.
«Зачем ты делаешь это со мной?»
Шрёдингер подошел к ней, понюхал, повалил на пахнущую горелой горечью землю и, суча от возбуждения лапами, перевернул на спину.
«Сегодня, — сказал он, — мы сделаем все так, как делают люди. Если хочешь, чтобы слова вернулись к тебе навсегда, это может помочь».
«Люди, — подумала Миу. Люди, да кто же это? Вот сейчас узнаем».
Шрёдингер прижал ее к земле своими желтыми лапами, укусил за ухо, потом за шею, и Миу вновь покорилась его странной силе, так умело замаскированной под слабость. А когда Шрёдингер наконец отпустил ее и попятился, она подняла глаза и увидела Мельхиора. Тот появился на пустыре, пока она превозмогала себя в очередной раз. Похоже, он был больше озадачен, чем разгневан. Он поглядел на нее, на Шрёдингера, вдохнул пахнущий желтым позором воздух и застонал. А потом присел и пометил самый центр территории Шрёдингера своим ясным, сильным и недвусмысленным клеймом. Шрёдингер сел на задние лапы и хмуро уставился в сторону, как и полагалось коту, на чью территорию покусился соперник. Миу поняла, что самцы будут драться, но никакой гордости за себя не ощутила. Мельхиор был ей смешон и жалок, но было ясно, что Шрёдингеру не устоять. Хотя, с другой стороны, что она знала про его тайные силы? Ведь сумел же он покорить ее сердце. Возможно, он найдет способ управиться с альфа-зверем. Мельхиор поднял лапу и тонко завизжал. Миу помнила, что произошло недавно между двумя альфами после такого вступления. Сейчас Мельхиор нападет, и все будет кончено. Но тут Шрёдингер опустил голову и попятился, как бы признавая поражение. Мельхиор покосился на Миу, и она прочла в его глазах торжество. Но она знала, простой капитуляции гегемону будет мало. Мельхиор подошел к Шрёдингеру вплотную и схватил его зубами за шею, так же, как Шрёдингер перед этим хватал ее саму. Видимо, победитель счел, что желтый кот недостоин боевых шрамов, и решил унизить его, обойдясь с ним как с кошкой. Прижимая Шрёдингера к земле, он развернул его так, чтобы Мия увидела всю процедуру в деталях, и попытался взобраться на него сзади. И тогда Шрёдингер повернул морду и размеренно произнес:
«Скажите, любезный, что это за ужасный рыжий цвет? Чем-то напоминает портмоне пожилого официанта, как будто внутри у вас ворох засаленных чаевых. Может, поэтому девочки не слишком вас хотят?»
Миу была готова ко всему, но не к тому, что случилось следом. Мельхиор отпрыгнул назад, словно получив удар когтями по носу. Сжался в пушистый шар и задрожал. Натурально задрожал, крупной дрожью, будто ему вдруг стало очень холодно или страшно. Шрёдингер поднялся с земли, развернулся к обидчику и выгнул желтую спину дугой.
«И вообще», — продолжал он, — «что это за пошлость, победоносный альфа-кот? Вы думаете, кошечкам такое нравится? Да, киски подчиняются силе, но при этом вы им глубоко противны. Они мечтают совсем об ином друге, что и доказывает наш опыт».
Мельхиор тоже выгнул спину, и Мио решила, что сейчас он все же бросится на Шрёдингера. Но тут Шрёдингер заговорил, быстро и монотонно, как бы кидая острые камешки слов в рыжую морду врага. «При борьбе за человеческий ум нарративы симулируют поведение животных, борющихся за территорию. Альфа-нарратив метит бета-нарративы оранжевыми восклицательными знаками и вытесняет их из мозга, за который идет конкуренция. А бета-нарративы постоянно пытаются сделать то же самое, но не получают достаточной подсветки. Таким образом, социально-политическая истина есть то же самое, что доминантный альфа-нарратив. И любой нарратив становится конспирологией, как только опускается до омега-статуса. Любой разветвленный нарратив конспирологии логичен, так как обвиняет в конспирологии другие нарративы. Осуждение о чужой конспирологичности является конспирологией по определению. Приобретая альфа-статус, нарратив получает санкцию на вынесение вердикта о том, что есть добро и истина.
К концу этой тирады Мельхиор выглядел полностью дезориентированным. Он уже не думал об атаке, а только старался не потерять равновесие. Но лапы слушались его плохо и разъезжались, как на льду. Хвост его позорно дрожал.
«Да как вы только смеете!» — прошептал он горько. «Да как же так можно? Что такое вы себе позволяете?»
Оказывается, поняла Миу, Мельхиор тоже мог говорить. Могучий сверхкот Шрёдингер разбудил и его, и от всего альфа-молодчества рыжего гегемона не осталось и следа. Он выглядел жалко.
«Что-то пошло не так?»
— издевательски поинтересовался Шрёдингер.
«Да я вас засужу, я вас по миру пущу. Я сейчас вернусь с юристами и адвокатами, и вы вообще пожалеете, что все это затеяли».
«Я?» — спросил Шрёдингер. «Разве это я пришел сюда искать вашего общества?»
Мельхиор собрался что-то сказать, но передумал, махнул лапой и побежал прочь с пустыря. В его поступе не осталось никакой альфа-вальяжности. Он определенно хотел убраться поскорее, и все. Миу поглядела ему вслед с презрением. Да, Шрёдингер был силен, невероятно силен. Сперва он сделал вид, что сдается, а потом поднял Мельхиора на свою высоту. И что от того осталось? Нытик и жалобщик. Обещал вернуться с другими котами. Знает, что не справится со Шрёдингером сам. Выходит, настоящий гегемон здесь именно Шрёдингер. Какое счастье, что он вернул ей слова, и она с их помощью сделала правильный, осознанный выбор.
«Он вернется с другими котами?» — спросила она.
Шрёдингер подошел к ней и нежно прижал ее к земле. Он был еще возбужден после противостояния и немного дрожал. Теперь Миу даже нравился его запах. Почти.
«Возможно», — сказал Шрёдингер, — «но я не боюсь. Не будем думать о том, что случится. Давай любить друг друга, как будто это наш последний раз».
И Миу покорилась и отдала ему свой уже сорванный несколько раз цвет, как впервые. А потом, когда Шрёдингер отпустил ее за гривок и отошел, мир вдруг стал быстро и непонятно меняться. Сперва пропал запах помойки. Потом запах Шрёдингера. Затем сам Шрёдингер. Померк свет, стих шум ветра в листьях. А потом... В головке у Миу что-то неприятно щелкнуло.